Хезба Стрэттон. Фернова лощина. Глава первая. Хижина в лощине. Вдоль пределов одного из английских графств, по соседству с Уэльсом, тянется скалистая гряда. Террасы горных склонов образуют широко вытянутая плато, которая простирается на многие мили. Его неоглядные просторы покрывают чашеобразные низины, которые здешние жители называют лощинами. С могучих валунов и холмов, поросших кустами желтого утесника, открывается вид на широкие просторы, где пасутся сотни овец и пони, принадлежащих обитателям долины, фермерам и крестьянам. Она делит горную вершину надвое и достаточно велика, чтобы вместить целую деревню. Вдоль долины, врезаясь в самое сердце плато, тянутся узкие длинные глены, по которым сходит с гор талая и дождевая летняя вода. Неистово пробивая свой путь меж камнями, бурлят в гленах шумные горные потоки, сплетающиеся в мириады шумных каскадов, чей рокот слышен даже в тиши равнины, где ему вторит пение птиц и жужжание кружащих над вереском пчел. Те немногие тропы, что встречаются здесь, протоптаны маленькими копытцами овец, идущих на выпас длинными вереницами меж зарослей утесника. Мало кто забредает на эти просторы, кроме пастухов да деревенских сорванцов, которые гурьбой взбираются сюда каждое лето, чтобы набрать ягод дикой черники. На равнинах и холмах жители долин выпасают своих овец и пони. Этим своим правом они пользуются наравне с владельцем поместья. Земли, однако, принадлежат ему. Он полагает границы наделом и волен решать, где насадить лес, а где быть полю, хотя при этом должен оставить крестьянам вдоволь места, чтобы они могли прокормиться. И все же в давние времена стоило владельцу и его управляющему недосмотреть, нередко случалось, что бедняки, презрев будущие тяготы, тайком строили в отдаленных лощинах или за холмами неприхотливые жилища, маленькие приземистые, чтобы их не приметил случайный прохожий. Шло время. Понемногу владельцы стали обносить свои хижины низкими изгородями, сливавшимися с зарослями утесника, обозначая таким образом границы своим владением, попросту говоря, захватывали общинный выгон. Если такое посягательство сходило им с рук, и владелец не распоряжался снести изгороди или не налагал на удел 20-летнюю ренту, тогда поля и сады самозваных владельцев становились их законной собственностью. Благодаря этому обычаю на равнинах, словно островки, возникали маленькие фермы в 2-3 поля, окруженные общинными землями. А в нескольких милях на взгорье укрылась целая деревенька, состоящая из убогих хибарок, чьи обитатели уже были их полноправными собственниками. Много лет назад, задолго до начала нашей истории, этой дорогой брела бедная женщина. Судьба ее была гораздо горше вдовьей, поскольку муж ее недавно был приговорен к 21 году каторжных работ. Теперь с нею оставался единственный сын, мальчик 5 лет от роду. Их скорбный путь в отчий дом лежал через горы. Вероятно, клеймо позора не позволяло ей вернуться домой. Поэтому, отыскав среди холмов укромное местечко, она слепила там из торфа и камней некое подобие стен, крошечную лачужку, где едва хватало места для нее и сына. Здесь они и ютились, всеми брошенные и позабытые, пока спустя 21 год не вернулся с каторги отец, по праву считавшийся теперь хозяином этого клочка земли. Вместе с возмужавшим сыном он заново отстроил дом. Впрочем, их новое жилье было лишь немногим больше и удобнее прежнего. В горах самые высокие вершины располагаются обычно ближе к центру. Его обрамляют складчатые плата, ярусы которых у основания переходят в низкие возвышенности и неглубокие долины, а потом и вовсе превращаются в равнину. Здесь холмы и ложбины невелики, точно игрушечные. По ним без особого труда пройдет и ребенок. А дремотные ручьи уже не так торопятся слиться с далекой рекой. И дети, играя, сооружают из грязи и камней мелкие заводи. в одной из таких долин, прозванной Ферновой лощиной, под склоном у маленькой заводи и нашла убежище несчастная жена каторжника. Это жилище, вновь отстроенное воротившимся отцом и его сыном, врезано под уступ горы, так что склон служит дому естественной стеной, и вручную возведены только боковые стены и передние. Цельные глыбы и неотесанные камни скреплены своеобразным известковым раствором, который не намного прочнее затвердевшей на солнце глины. Дымоход заменяет обломок старой печной трубы, едва заметной на вершине холма. Если бы не дым, то, заглянув в нее, как в подзорную трубу, можно было бы увидеть сидящую вокруг очага семью. Тростниковая крыша, поросшая лишайником, настолько сливается со склоном, что на нее могла бы ненароком забраться рассеянная овца. Вместо окна в стене зияет квадратное отверстие, которое затворяется ставнем, когда у хозяев нет особой нужды в свете. Дверь по сравнению с порогом и верхней перекладиной маловата, так что через широкие щели в дом часто пробираются неугомонные пчелы и жуки. В хижине всего одна комнатка, и хозяева не могут соорудить над ней никаких надстроек, так как наверху, по изволоку, где безмятежно гнездятся птицы, тянется уже общинная земля. Перед домом разбит сад, за ним небольшое поле, где колышутся на ветру колосья овса, переливаясь серебром на солнце. За садовой калиткой раскинулась теплая, залитая светом долина, посреди которой тонкий ручеек образует уютную заводь с прозрачной и студеной водой. Лучшего водопоя для пони и придумать нельзя. Если, выйдя к изгороди, перевести глаза от долины и посмотреть выше, то за холмами, на фоне голубого неба, можно разглядеть струйку белого дыма. В 2 милях отсюда, у горного подножия, добывают уголь и известняк. Раздольные сельские просторы сплошь усеяны заброшенными угольными шахтами и каменоломнями, и в небе навечно зависло тяжелое облако черной пыли. Однако здесь, у подножья, небольшие залежи угля как будто нарочно предусмотрены для нужд обитателей плата, живущих так далеко от угольных месторождений. Шахты Ботфилда занимают на поверхности лишь несколько акров земли, но в ее недрах, под щедрыми пастбищами и желтыми кукурузными полями, тянутся долгие штольни. С высоты скал, почерневшее паровозное депо Ботфилда, груды угля, бесконечные ряды шахтных печей, расплывающиеся в знойном летнем мареве и массивное водяное колесо, со скрипом качающее воду из шахт, смотрится на фоне светлого пейзажа отвратительным грязным пятном. Но ни горняки, ни их жены в подгорном селении не замечают этого уродства. Ведь киркой они добывают средства к существованию, и поэтому будут правы, если скажут: из земли произрастает хлеб, в чреве же ее словно огонь пылающий. Даже Стивен Ферн, кому отраднее всего на свете работать на раздольных горных просторах и кого совсем не привлекают черные зевы штолен, вовсе не считает появление Ботфилдской шахты таким уж бедствием. Время близится к 7 вечера, и Стивен шагает по краю зеленой лощины. Его длинная тень, скользящая по дну долины, настолько несоразмерна с телом, что подожди мы минуту или две, пока Стивен поспеет за нею, и вместо могучего исполина перед нами бы предстал тщедушный сутулый подросток, согнувшийся в 3 погибели под тяжестью взваленного на спину мешка с углем. Мальчик то и дело останавливается, чтобы стереть со лба пот рукавом горняцкой фланелевой куртки. Сейчас он отомкнет дверную щеколду, и мы, войдя вслед за ним, посмотрим, как живется хозяевам Ферновой лощины. Переступив порог, Стивен оказался в темной комнатке с низким потолком. Внезапный порыв ветра над крышей наполнил каморку едким дымом. У каминной решетки, сделанной из обломков железных ободьев, вбитых в камень, сидел дряхлый старик, ослепший от времени и начинающий впадать в детство. Склонившись над огнем, он что-то бормотал себе под нос и тихонько посмеивался. Рядом раскачивалась на кресле качалки девочка, чуть постарше Стивена, проворно вязавшая из толстых серых ниток длинный чулок. В углу, неподалеку от очага, едва возвышаясь над земляным полом, стояла соломенная постель, на которой лежал отец мальчика. Тревожно глянув на осунувшееся и побелевшее лицо отца, Стивен поспешно подошел к постели. Рядом с больным, крепко ухватившись за отцовский палец, спала маленькая девочка. От дыма Джеймс Ферн зашелся тяжелым кашлем, но все же не отнял руки у ребенка.
Бедная малышка Нэн, как подумаю о вас, не так прямо сердце разрывается.
Тебе хуже, папа?
Конец мой настал. И с каждым часом он все ближе. А я боюсь подумать, каким он будет, этот конец. Я каюсь, но не могу исправить то зло, которое совершил. Не могу унести его с собой. Будь я маломальски хорошим отцом, вы жили бы в достатке и не сводили бы концы с концами. Что станет с моей бедной малюткой? Посмотри, как отчаянно она сжимает мою руку, будто боится меня потерять. Стивен, сынок, как же вы будете тут без меня?
Отец, мне платят 6 шиллингов в неделю. Мы проживем как-нибудь. Нам много не нужно. За землю мы денег не платим. Только самих себя да дедушку прокормить. И потом, Марта уже почти взрослая. Мы проживем, отец. А маленькой Нэн я позабочусь.
Мы и правда справимся, папа. Я же не такая, как черная Бесс из Ботфилда. Мама мне говорила, что всегда надо заниматься делом. Вот я и занимаюсь. Я и шить умею, и стирать, и гладить, и хлеб выпекать, и вязать тоже умею. У нас ведь часто бывало так, что только один Стивен зарабатывал, пока ты развлекался в Редлайне.
Тише, тише, Марта.
Нет, нет, она права. Боже всемогущий, сжалься надо мной. Стивен, послушай меня. И ты, Марта, тоже. Я научу вас, как жить дальше, когда меня не станет.
Он умолк, и минуту или две задумчиво глядел на старика, согнувшегося у очага.
Дед ваш совсем слаб, умом стал, слов ничьих уже не понимает. Но я знаю, Стивен, ты его не оставишь. Знаете же, дети, ваш бедный старый дедушка был сослан за море на каторгу за воровство.
«Папа!»
— в ужасе вскричал Стивен и обернулся к старику. Ему вспомнилось, как зимой он забирался к деду на колени погреться у очага, и как летом они ходили вместе в горы холостить баранов. Дедушка был к нему даже ласковее, чем родной отец. Сердце мальчика вскипело от ярости. Бросившись к старику, Стивен обхватил рукой его тощую шею, но дед, подняв голову, лишь радостно рассмеялся ему в лицо.
«Оставь его, Стивен! Это правда! Несчастная мать и я пришли в эти края, где никто нас не ждал. Отца с нами не было больше 20 лет. И мать, как могла, построила маленькую лачужку, где мы ютились до его возвращения. Я был еще совсем ребенком. Когда я немного подрос, она выучила меня грамоте, чтобы я мог тайком от соседей писать отцу за море. Мать часто заставляла меня читать историю о горемычном юноше, вернувшемся наконец домой после долгих скитаний, о том, как отец увидел его еще издали, Вот она. Как только услыхала, что он вернулся в Англию, все глаза проглядела, стоя у Ботфилдской дороги. И вот однажды на закате она заметила вдали человеческую фигуру, крохотную, чуть больше пятнышка на торфе. Но сердце подсказало ей, что это он. И она едва не лишилась чувств от радости. С приходом отца немного изменилось к лучшему. И жизнь наша по-прежнему была исполнена тяга. Ваш дед стал пасти овец по ту сторону холма. А я работал на Ботфилдских шахтах. Но отложить денег на кирпичный дом так и не удалось. Бедная матушка так нуждалась в нас. Она отдала Богу душу за месяц до того, как я женился на вашей матери.
Воспоминания захватили Джеймса Ферна, и он снова умолк, откинувшись на подушку и прикрыв глаза.
Если бы я был хоть немного похож на твою мать, ты бы сейчас был бы богатым фермером, Стив. Она своими руками построила изгородь, начала выращивать ягнят, уток и гусей, а я, как блудный сын, расточил свое имение, жил беспутно, да так ничему и не научил ни тебя, ни твою сестру. Учение — ноша, которая не тянет. Помни одно — этот дом — твоя собственность. Никогда не оставляй его. Не позволяй никому его у тебя отнять. Он твой по праву. Может статься, тебя захотят выдворить. Скажут, ты еще мал. Но я прожил здесь почти 40 лет. Вот бумага, скрепленная печатью. Это место принадлежит тебе, Стивен.
Я никому его не вступлю, отец.
Стивен, хозяин задумал прибрать это место к рукам. Он хочет построить здесь ферму, и тяжба с ним будет нелегкой. Тщательно обдумывай каждое свое слово, потому что человек он лукавый. У священника в Денсфорде тоже хранится свидетельство, подтверждающее, что этот дом построила твоя мать и прожила в нем всю жизнь, больше 30 лет. Если против тебя будут строить козни, ступай к священнику. А теперь, сынок, иди, мойся, ужинай, а после прочтешь мне главу из Библии.
Взяв миску картошки, Стивен вышел за дверь и, присев на пороге, поглядел на зеленые холмы. Он всегда был серьезным, вдумчивым мальчиком, и сейчас ему было над чем поразмыслить. Слова отца налагали на него новую ответственность, и он понял, что пора отрочества для него безвозвратно миновала. Он окинул сад, поле и хижину внимательным хозяйским взглядом и в который раз с болью осознал, в какую запущенность пришло хозяйство с тех пор, как занемог отец. Теперь уже будет не до игр, не разыскивать ему больше птичьих гнезд среди кустов утесника, не охотиться на зайцев со Снипом, маленьким белым терьером, с которым он всегда по-братски делился завтраком. Нужно будет кормить маленькую Нэн и дедушку. А это значит, что настало время стать мужчиной, мыслить по-мужски, заниматься мужским трудом. Даже если бы ему не приходилось по 12 часов в день добывать в шахте уголь, работы в поле и в саду хватало с лихвой. Но придется делать и то, и другое, ведь его недельный заработок пригодится теперь как никогда. Он будет вставать чуть свет и поздно ложиться, трудясь каждодневно, не покладая рук, и никого не будет рядом, чтобы помочь ему или заменить его. Внутри у него словно что-то оборвалось. Глаза затуманились. Воспользовавшись рассеянностью хозяина, Снип сунул нос в миску и мигом проглотил почти всю картошку.
«Я все буду делать, как бабушка. Обнесу лук изгородью, на склон буду выгонять ягнят и овец, гусят и утят на продажу выращивать, и у нас будет кирпичный дом с двумя комнатами. А еще поставим сарайчик для угля. И никто ничего у нас не отнимет, и прав нас никто не лишит, Стивен. А не то я ему покажу, я ему все выскажу».
«Марта, видишь, какой дождь льет над Ботфилдом? Это поля хозяина, они почти засохли без воды».
«Конечно вижу, ну и что с того?»
«Да мне все вспоминаются те строки из недавно прочитанной главы. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А что за человек наш хозяин, Марта?»
«Дряной лживый старый скряга!»
«Если Господь посылает ему дождь и печется о нем, то куда больше заботится о нас, если мы будем добры и станем исполнять его повеления».
«Да, может быть. Наверное, он даст нам и лук, и ягнят, и новое жилье, и все остальное. Ведь мы оба добрые люди, Стивен».
«Еще не знаю. Но если бы мне прочесть все Святое Писание, то наверняка знал бы. Мне пора идти к отцу и читать ему следующую главу».
Марта снова уселась в кресло-качалку и принялась за вязание. А Стивен взял с полки старую Библию, обернутую зеленым сукном, и с благоговейной осторожностью, чтобы не запачкать страницы, раскрыл книгу. Джеймс Ферн начал учить мальчика чтению всего несколько месяцев назад, когда заметил у себя первые признаки смертельной болезни. И Стивен, только начавший читать, успел осилить немного, одну только пятую главу Евангелия от Матфея, с которой решил начать отец. Мучимый недугом, он тихо лежал, прикрыв глаза, но при этом внимательно слушал каждое слово и поправлял сына, если тот делал ошибки. Затем Джеймс Ферн ослабевшим голосом сам читал несколько стихов вслух, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. И вскоре после этого вся семья, кроме самого Джеймса Ферна, погружалась в глубокий, безмятежный. Джеймс Ферн скончался спустя несколько дней и был похоронен на следующий день, воскресным утром. Ботфилдские шахтеры и углекопы устроили старому товарищу торжественное погребение. До окраины Ботфилда, где находилась приходская церковь, было 2 мили, еще столько же до Ферновой лощины. Поэтому ни семья Ферна, ни он сам, по его собственному выражению, не беспокоили церковь своим присутствием. Теперь все домочадцы усопшего, включая даже маленькую Нэн, везли его тело в телеге на незнакомый, далекий церковный погост. Происходящее казалось Стивену нескончаемым кошмарным сном. Ноги мальчика упирались в отцовский гроб. Сидящий впереди на стульчике дедушка весело смеялся и мотал головой всякий раз, когда телегу подбрасывало на ухабе. Рядом утирала глаза платочком Марта. Девочка держала в руке зонтик, прикрывая от солнца и пыли новые траурные капоры, которые они надели сегодня вместе с Нэн. Подавленному горем мальчику ни о чем не думалось. Мысли беспорядочно путались в голове. Церковь, где до сих пор им бывать не приходилось, показалась им необъятной, холодной и величественной. Стоило взглянуть на уходящие ввысь каменные своды и купол, и голова начинала кружиться. До странности низкий голос священника, отправляющего за упокоенную службу, звучал внушительно и торжественно. Но смысла ее мальчик не понимал. Только временами улавливал знакомые слова. Только когда священник встал над открытым гробом и стал читать «Отче наш», мальчик узнал молитву, которую его научил больной отец. И сквозь слезы, внезапно хлынувшие по щекам, Стивен исступленно зашептал:
«Отче наш, Отче наш».
Колокола зывали прихожан на вечернюю службу, и Стивену хотелось остаться, но старые отцовские приятели не разделяли его желания. Они толпой повалили в кабак пропустить по стаканчику и принудили Стивена сделать то же самое, чтобы тот утопил свое горе. Явь по-прежнему казалась ему бредовым наваждением. Спустя несколько часов мальчик не мог понять, как он здесь очутился и зачем собрались вокруг него все эти люди. Когда они двинулись в обратный путь, уже совсем стемнело. Бедный дедушка, не усидев на стуле, беспомощно свалился на дно телеги. Даже Марта и та спала крепким сном, привалившись к плечу Стивена и позабыв о своем новом траурном капоре. Набившаяся в телегу пьяная компания оглашала ночную тишь истошными воплями и песнями. Возле каждой пивной требовали остановиться. И поэтому до поворота на Фернову лощину добрались только глубокой ночью. Дедушку то несли, то волочили по земле двое мужчин. За ними брел Стивен с маленькой Нэн на руках и замыкало шествие Марта, у которой после пробуждения всхлипывания перемешались с бранью. Похороны отца все еще всплывали в сознании Стивена тягостным, нелепым, мучительным видением. Вялые, бессвязные мысли путались в голове. Через несколько мгновений он рухнул на кровать рядом с дедом и забылся мертвецким сном. По привычке Стивен проснулся чуть свет, но поднялся с трудом, превозмогая неотступное желание снова погрузиться в сон. Теперь он яснее осознал свое положение. Отец умер, и кроме Стивена больше некому было зарабатывать на хлеб. При этой мысли он резко вскочил, хотя голова нестерпимо ныла какой-то странной, незнакомой ему болью. Он не без труда разбудил Марту, чтобы она приготовила завтрак и уложила его в корзинку, которую он обычно брал с собой в шахту. Марта тоже сильно страдала от головной боли. Вся ее хваленая расторопность куда-то вдруг девалась.
«Знал бы я раньше, что так обернется. Они говорили, что нужно уважить память отца. Но вчерашнее вряд ли пришлось бы ему по душе. Наверное, если бы я мог прочесть всю Библию от начала до конца, то нашел бы ответ».
Эта мысль напомнила Стивену, что он обещал отцу читать по главе из Библии каждый день, пока не научится читать бегло. Взяв старую Библию и примостившись на пороге в своем излюбленном месте, он начал читать стихи, медленно и внятно произнося слова, скорее повторяя их наизусть, чем вычитывая по слогам. Вспоминать хорошо знакомые стихи было легче, чем складывать буквы. Благодарение Богу, эти слова начинали отпечатываться в сердце Стивена Ферна. На шахте в тот день работалось хорошо. Все углекопы, от мала до велика, обращались с осиротевшим мальчиком ласковее, чем обычно. Даже черный Томпсон, ставший начальником Стивена, с тех пор, как отца свалила болезнь, обычно грубый и свирепый, старался держаться со Стивеном помягче. И все же Стивену не терпелось дождаться конца дня. Он думал о том, сколько всего нужно сделать в саду и что им с Мартой придется, не покладая рук, работать до ночи. Лязганье подъемной цепи, возносившей его обратно на свет Божий, звучало для него бодрящей музыкой. Он даже не подозревал, что у входа его подстерегает опасность.
«Здорово! Одному из вас, парни, придется милю тащить мешок с углем».
Голос принадлежал Тиму Коулу, самому отъявленному бедокуру и драчуну во всей шахте. В проеме показалась его лохматая рыжая грива и рябое лицо, искривленное ухмылкой. Кроме Стивена, в клете было еще два мальчика. Но рядом были их отцы, и Тим, конечно, не собирался с ними связываться. Поэтому он наметил себе жертвой Стивена.
«Вот ты уголь и потащишь!»
«Не потащу!»
«Потащишь!»
«Нет, не потащу!»
«Тогда я тебя вздую!» —
заявил Тим, сжав кулаки и расставив локти. Стивен был меньше и моложе Тима, и товарищи, стоявшие вокруг, стали его подбадривать. Один раз он, правда, отколотил Тима, но это было несколько месяцев назад. Кровь бросилась в лицо Стивену, и он плотно сжал губы, приготовившись к драке. Там, за холмами, виднелась родная лощина, заброшенный сад у дома, где его ждал ужин. А тут перед ним лежал мешок с углем, и предстоял нелегкий выбор – шагать целую милю с тяжелой ношей на плечах или драться с Тимом.
«Как же мне быть?»
«Верно, не делай это! Заставлять парня драться, когда его отец в земле еще не остыл. Чего тебе, Тим, от него надо?»
«Этот уголь нужно отнести на новую ферму. И если Стиви Ферн откажется тащить этот мешок, он не сойдет с этого места без драки».
«Ну, парни, на этот раз я вас рассужу. Стиви донесет этот мешок до конца Красного тракта, а там ему через холм и до дому недалеко, почти по дороге выходит. А если ты, Тим, заставишь его после этого сделать хоть один лишний шаг, то клянусь, я тебя так отделаю, своих не узнаешь».
Стивен молча взвалил мешок на плечи и зашагал прочь. Сердце его колотилось от возмущения, в голове бушевала настоящая буря.
«Почему нет об этом особой заповеди?»
А может, лучше всего было бы поколотить Тима и так решить дело, тем более, что Тим всю дорогу дразнил его трусом. Но за последние 3 месяца отец ему много читал из Писания. И хотя Стивен не мог припомнить никакой заповеди на подобный случай, и все же он чувствовал, что Библия не поощряет драк и пьянство. И вдруг у конца Красного тракта Стивена осенило.
«Слушай, Тим, до новой фермы 4 мили. Я пройду с тобой еще милю за Красный тракт».
«Ага, чтобы Черный Томпсон меня завтра отлупил?»
«Нет, Черному Томпсону я об этом не стану рассказывать. А если он все-таки узнает, я скажу, что сам так захотел. Идем, Тим, давай поторопимся, а то мне еще картошку вскапывать на ночь глядя».
Мальчики зашагали быстрее и через несколько минут миновали Красный тракт. Стивен, правда, не удержавшись, бросил в сторону дома тоскливый взгляд и нетерпеливо поддернул на спине тяжелую ношу. Озадаченно молчавший Тим шел рядом и вдруг остановился как вкопанный.
«Никак не пойму, что у тебя на уме, Стивен? А ну-ка выкладывай все на чистоту, а то я тебе сейчас как врежу, пусть даже Черный Томпсон мне за это задаст».
«Да секрета никакого тут нет. Просто я с недавних пор читаю понемногу одну книгу, и благодаря этому узнаю много такого, чего раньше не знал, и чего ты тоже пока не знаешь».
«Ну и что с того?»
«В моей книге сказано, что если кто заставит меня идти с ним одно поприще, то мне следует пройти с ним 2. Там, правда, не говорится, почему, но я хочу посмотреть, что будет, если я поступлю так, как учит эта книга».
«Чудная у тебя книжка! И что же там написано? Что я могу взвалить свою работу другому парню на плечи?»
«Нет, но там сказано, что мы должны любить своих врагов и благословлять проклинающих нас, чтобы быть сынами Отца Небесного. Бога, Тим, понимаешь? Вот поэтому я и иду с тобой 2 поприща.
«Ты не такой уж плохой парень. Просто я люблю подраться. Как по мне, так лучше бы потасовка, чем твое 2-е поприще. Ладно, давай я понесу. Все равно я целый день дурака валял, а ты работал. И вот еще что. Я тебе завтра с картошкой помогу. Ты же мне помог».
Стивен поблагодарил его и с радостью согласился. Мешок в один миг перебросили на дюжую спину Тима. И мальчики попрощались с необычайной сердечностью, которой раньше между ними не было. Стивен был счастлив такому благополучному исходу. Он исполнил то немногое, чему научила его Библия. А Тим глубоко задумался. Шагая к новой ферме, он то и дело бормотал себе под нос:
«Чудная книга какая-то. И парень этот тоже чудной».
Дома Стивена ждала маленькая Нэн. На столе стоял ужин, и Стивен, позабыв об усталости, в припрыжку несся по мягкому дерну, повергая в немалое удивление черномордых овец, мечтавших об ужине так же нетерпеливо, как и он сам. Издалека заслышав отрывистый, нетерпеливый лай Снипа, Стивен прибавил ходу и, достигнув, наконец, родной лощины, вдруг остолбенел. Сердце его заколотилось еще сильнее, чем только что, когда он сбегал вверх по склону. Открывшаяся его глазам картина не таила в себе ничего ужасного. Дом по-прежнему стоял невредим, солнце заливало сад ослепительным светом, а маленькая Нэн по своему обыкновению поджидала его у калитки. Вот только на краю поля, глядя на луг, вели оживленную беседу 2 пожилых человека, на удивление схожих и тощими угловатыми фигурами, и маленькими запавшими глазницами, окруженными паутиной морщин и ввалившимися губами. С первого взгляда было видно, что они родные братья.
«Брат, если бы пустить в дело все эти земли, насколько хватает глаз, южные склоны послужат отличным местом для молодого скота. Здесь можно построить 3-этажный дом, устроить при нем маслобойню, а за домом посадить сосны, чтобы они сдерживали восточные ветры. Обойдется это недорого. потому что извести кирпичи можно взять со своего завода. Нужно только заплатить, чтобы их сюда доставили. А на холме выйдет ферма хоть куда. Через пару лет за нее смело можно брать все 25 фунтов. Чего будет стоить только один выгон для пони на горе, не говоря уже об овцах. Молодой рачительный хозяин мог бы здесь весьма преуспеть. Поставим здесь приличный дом вместо этой бедняцкой лачуги.
Внешность второго брата несколько более располагала к себе. Он состоял попечителем округи, куда входил и Ботфилд. Закон предписывал всем неимущим старикам и калекам обращаться к нему за помощью. Джеймс Уайли, старший брат, владел ботфилдскими шахтами и имел в подчинении всех тамошних рабочих. Кроме того, он также был управляющим владельца этих земель. В руках обоих братьев сосредоточилась немалая власть над бедняками, и они пользовались этим, всячески притесняя и унижая тех. Поэтому совсем неудивительно, что, увидев на краю поля хорошо знакомые фигуры, Стивен обомлел и замедлил шаг, собираясь с мыслями и гадая, что понадобилось нежданным пришельцам в лощине и что ему отвечать, если они потребуют, чтобы он покинул дом.
«Добрый вечер, мой мальчик! Я слышал, ты вчера похоронил отца. Бедное дитя! Во всем Ботфилде не было лучшего углекопа, чем Джеймс Ферн.
И 6 пенсов за всю жизнь из церковного прихода не взял».
«Благодарю вас, сэр. Я постараюсь быть таким же, как отец».
«Что ж, мой мальчик, мы явились помочь тебе мудрым советом, ведь ты совсем еще дитя. Я как раз думал о том, что же я могу для тебя сделать. Не бойся, твоего бедного беспомощного дедушку и маленькую сестричку мы, конечно же, пристроим в приют. Я сам проверю, чтобы о них позаботились. И для сестрички твоей найдем подходящее занятие».
«Почему бы не устроить ее в моем доме? Таким образом ты освободишься от этой тяжкой обузы и заживешь пропиваючи. Твоего заработка в 6 шиллингов тебе вполне хватит».
«Простите, сэр. Нам хотелось бы жить по-прежнему одной семьей. Я ни за что не отправил бы дедушку и малышку Нэн в приют. Марта должна оставаться дома, чтобы приглядывать за ними. А я готов трудиться ради них день и ночь. И все же спасибо вам, что не оставили нас в трудную минуту».
«У тебя доброе сердце, дитя мое. Но ты совсем не понимаешь, о чем говоришь. Мой долг – опекать бедных. И я не могу верить тебе судьбу престарелого человека и столь малого дитяти. Нет-нет, о них надо позаботиться, и приют – единственное место, где это можно сделать надлежащим образом».
«Отец наказал мне никогда не отдавать дедушку и малышку Нэн в приют. Мы проживем на мое жалование. Ренту нам платить не надо. Будем выращивать картошку и овес. Марта будет собирать на холме чернику и носить хворост в деревню. И помощь прихода нам не нужна. Но все же спасибо вам, сэр».
«Послушай, дружок, я хочу купить твою старую лачугу и поле. Даю тебе за них 10 фунтов. Целых 10 фунтов. Для тебя это целое состояние».
«Отец строго наказал мне не продавать Ферну лощину. Я пообещал ему всю жизнь беречь этот дом и заботиться о малышке Нэн».
«Ферна лощина не твоя! Вы просто-напросто нищие самозванцы! Промышляете тут браконьерством, воровством! Я вас отсюда выживу! Это я тебе обещаю! Вы уже давно для владельца как бельмо на глазу! Итак, 10 фунтов! Или ничего за твою старую конуру! Выбирай!»
«Простите, сэр, это место наше, и я никогда его не оставлю. Я никогда не стану браконьерствовать и не посягну на имение владельца. Но я не могу продать вам наш старый дом, сэр».
«А теперь послушай меня, юнец. Тебя заставят отступиться от ферновой лощины в пользу хозяина. И когда ты придешь в приют за помощью, хорошенько это запомни. Я отправлю твоего деда в Бристоль. В тамошнем приходе ему и место. И ты никогда его больше не увидишь. А малышку Нэн я тоже прикажу отослать подальше, а тебя с сестрой разлучу, отдав в обучение разным наставникам. Так что подумай хорошенько и последуй, пока не поздно, нашему совету».
«Простите, сэр, я не могу нарушить своего слова».
«Чему тратить слова попусту? Я это место присмотрел, значит, оно будет моим. Посмотрим, Сможет ли этот малолетний преступник мне помешать? Что, голубчик, думаешь? Я не знаю, где твой дед провел 21 год своей жизни. И ты в один прекрасный день пойдешь по той же дорожке. Не зря ведь эту паршивую визгливую дворнягу у себя держишь. Наверняка уже промышляешь браконьерством. Придется сказать егерю, чтобы за тобой присматривал.
Стивен стоял неподвижно, провожая взглядом две фигуры, спускавшиеся вниз узкой тропой по направлению к Ботфилду. Вдруг из-под изгороди выскочил заяц, и Снип, отрывисто тявкнув, самозабвенно помчался следом, приближаясь к двум мужчинам. Остановившись, хозяин оглянулся и погрозил замершему мальчику тростью, а Томас Уайли швырнул в собаку камнем, и пес, жалобно скуля, вернулся к ногам мальчика. Сцепив дрожащие руки и закусив до крови губу, Стивен стоял, не шелохнувшись, пока его противники не исчезли из виду, скрывшись за горой. Марта, притаившаяся в доме и слышавшая весь их громкий, ожесточенный спор, теперь вышла и встала рядом со Стивеном.
«А я бы перед ними ныть не стала и не церемонилась бы так с этими плюгавыми мошенниками. Это наш дом, им нас отсюда не выставить. Нечего их бояться, Стивен».
«Они могут меня уволить».
«И что же нам тогда делать? А ты, наверное, и после этого будешь твердо верить, что мы должны любить этих гадких старикашек».
«Так в книге сказано».
«Нет уж, благодарю покорно. Это просто глупо. Хорошо, конечно, быть добрым, но не настолько же. Я согласна исполнять свой долг и заботиться и о тебе, и о дедушке, и о малышке Нэн. Но это для меня уж слишком. Дай волю чувствам, Стиви. Выбрань их как следует, и тебе сразу полегчает».
«Не думаю»,
— ответил он, с мрачным видом направляясь к двери. Гнев и ярость кипели в его сердце. Казалось, выкрикни он несколько страшных проклятий, так часто звучавших в шахте и нередко произносимых им прежде, и действительно стало бы легче на душе. Но теперь, словно кто-то нашептывал ему в ухо совсем другие слова, те, что он читал каждый день и недавно сказал Тиму: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В душе мальчика происходила жесточайшая борьба, и сердитые слова Марты соблазняли его поддаться искусителю. Он бессильно опустился на порог и закрыл лицо руками, а Марта все осыпала его ядовитыми насмешками и жаловалась, что из-за его новых убеждений они лишатся дома. Он уже готов был наброситься на сестру с той злобной яростью, которую та старалась в нем пробудить, как вдруг его понурой головы коснулась мягкая детская щечка, и голос малышки Нэн пролепетал над ухом:
«Нэн хочет спать, Стиви. Нэн скажет «Отче наш» и пойдет спать».
Девочка встала на колени и, сложив ручки у него на колени, стала медленно повторять за ним слова молитвы. Произнося их вместе с сестрой, Стивен почувствовал, что это и его собственная молитва. Он глубоко проникся ею, и хотя при словах «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» мягкий голос его пресекся, он явственно ощутил, что сердце его звучит в лад этим словам, помогая произносить их. Тогда он еще не знал, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Однако же, молясь вместе с маленькой Нэн, он обрел великое утешение и силы, хоть ему и было невдомек, откуда он их черпал. Когда девочка закончила молиться, он с новыми силами принялся за работу, и пока глаза различали еще что-то при неверном сумеречном свете, они с Мартой усердно трудились в саду.
«Так теперь ты здесь хозяин?»
«А я хозяйка. Только вот надолго ли? Может, статься нам скоро придется собирать пожитки и убираться отсюда во свояси».
И девочка подробно рассказала Тиму о вчерашней встрече с хозяином и о том, как повел себя Стивен. В голосе ее смешивались укоризна и восхищение.
«И он их ни разу даже не выругал».
«Даже после того, как они ушли?»
«Даже после этого. Помнишь, когда мы с тобой чуть не подрались? Я не знал, как мне поступить. В этот же раз я знал наверняка, чего делать нельзя. В главе, которую я читаю, сказано: «Не клянись вовсе, и да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого».
Это что значит?
Отец говорил, это означает быть верным своему слову, как настоящий мужчина, но не давать клятвы. Если дал кому-то обещание, сказав «да», то да будет так, а если ты не можешь обещать, то не отвечай «нет».
Если бы все люди так поступали, то никто бы никого не обманывал.
Конечно, нет.
Там внизу таких речей никогда не услышишь. Вот что, приятель, поживу-ка я у вас тут недельку-другую. Подсоблю тебе с хозяйством. Вместе мы отлично управимся. Только, боюсь, с провиантом у вас скудновато. Прошлое воскресенье, перед похоронами твоего отца, нам подавали на ужин утку с зеленым горошком, баранью ногу, сладкий пудинг с кремом. Эль, Марта, небось, тебе таких ужинов не стряпает?
Нет.
Тогда, может, не стоит к вам перебираться. Ну а что там еще в твоей книге написано?
Стивен, гордившийся тем, что научился читать, а в те дни не каждый мог этим похвалиться, с радостью ухватился за очередную возможность блеснуть своим умением. Он проворно сбегал за Библией и звонким, чистым голосом начал читать главу из Евангелия. Тим внимательно слушал. Лицо его, и без того румяное, раскраснелось еще больше. Брови удивленно приподнялись. Марта, прислонившись к косяку, тайком наслаждалась его изумлением. Хотя отец скончался лишь неделю тому назад, Стивен уже позабыл, как произносятся некоторые сложные слова, но его неприхотливые слушатели все равно были в неописуемом восторге.
«Ну ты меня прямо наповал сразил! Ну и головище у тебя, Стивен! Только что же это все означает? Вроде и по-английски читаешь, а непонятно!»
«Я и сам не знаю. Некому меня стало учить, так что нелегко мне приходится. Никак не возьму в толк, Тим. Кто такие эти фарисеи?»
Их разговор прервался на полуслове, потому что Марта, внезапно вскочив, несколько раз торопливо присела в почтительном реверансе. Мальчики оторвали глаза от книги и увидели молодую леди. Отворив калитку, она вошла в сад и теперь приближалась к ним. Девушка поймала их взгляд, и ее милое лицо засветилось улыбкой.
«Мальчики, я сидела на берегу под вашим домом и вдруг услыхала, как один из вас читает Библию. Который же из вас читал?»
«Это он!»
«И ты сказал, что тебя некому учить? А стал бы ты прилежно учиться, если бы я взялась за твое обучение?»
Онемевший Стивен глядел на ее лучившееся улыбкой лицо. Он никогда не читал об ангелах и только краем уха слышал о таких существах. Но прелестная леди, ее нежный голос и теплый взгляд показались ему не от мира сего.
«Я племянница мистера Уайли. Приехала погостить немного в Ботфилде. Ты смог бы приходить иногда на занятия в его дом?»
«Простите, мэм. Мистер Уайли хочет выставить Стивена из дома и терпеть его не может, потому что Стивен ему этот дом не уступает. Так что вряд ли он позволит вам заниматься со Стивеном».
«Так ты и есть Стивен Ферн? Я слышала, как дядя о тебе говорил. Это твоего отца в воскресенье отпевали в Лонгвильской церкви. Я видела, как процессия выходила из церковного двора и ожидала увидеть кого-то из вас на вечерней службе. Стивен, расскажи, пожалуйста, почему ты отказываешься продавать дом?»
И Стивен, с минуту поколебавшись, рассказал, не без деятельной помощи Марты, всю историю о том, как бабушка построила в заброшенном месте убогое жилище. Он, правда, не стал упоминать о каторжном прошлом деда, потому что стоявший рядом Тим жадно ловил каждое слово. Мисс Анна тоже внимательно слушала. Несколько раз на ее глазах выступали слезы, когда Стивен описывал тяжелые будни одинокой женщины, столько лет проведшей в ожидании мужа. И когда он заявил, что решил трудиться, не покладая рук, для пропитания дедушки и маленькой Нэн.
«Я непременно буду твоим другом, даже если мой дядя тебе враг. Господь не наделил меня большой властью, но я сделаю для тебя все, что будет в моих силах. Смело борись за правду, Стивен!»
«Я едва умею читать, а Марта так и вовсе не может. Но я надеюсь, что мы когда-нибудь все же окажемся на небесах».
«Люди попадают на небеса не от того, что умеют читать, но благодаря тому, что всем сердцем исполняют волю Божью. а воля Его в том, чтобы мы верили в Господа Иисуса Христа и следовали Его путями.
Истинно так, мэм. В главе, которую я читаю, сказано, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великий наречется в Царстве Небесном.
Ты хорошо усвоил свою главу, Стивен.
К сожалению, это все, что я знаю. Я всегда повторяю эти слова. Здесь, наверху, и когда работаю на шахте.
Он у нас лучший работник, мэм.
Стивен, а ты знаешь, что в Святом Писании упоминается твой тезка?
Нет, конечно.
Стефан, так звали человека, имевшего много недругов, потому что он любил Господа Иисуса Христа. Они так ненавидели его, что в конце концов убили. Он стал первым мучеником, пострадавшим во имя дела Христова. Дай-ка мне Библию, я прочту вам это место.
Мисс Анна прочла несколько стихов. Мягкий ее голос звучал нежно, как журчание ручейка.
И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил.
Стивен слушал, затаив дыхание, и лицо его горело от волнения. Он не был скор на речи и не успел вымолвить и слова, как Тим уже опередил его вопросом.
«Прошу вас, скажите, а имя Тим в Библии встречается?»
«Да, был такой юноша, знавший Слово Божье с детства».
«Ну, это не про меня».
«А почему бы нам не начать теперь? Поступим вот как. Раз Стивен не может приходить в Ботфилд, я стану учить вас по воскресеньям. В 9 утра мы будем встречаться у каменоломни Ред Грейвелл. Приводи с собой малышку Нэн, Стивен».
Мисс Анна спускалась той же узкой заросшей тропой, по которой вчера вечером шагал с братом разгневанный хозяин. Дети провожали взглядами легкую, хрупкую фигуру молодой леди, пока она не скрылась за холмами. Когда ее переливчатое платье исчезло из виду, Стивен потер глаза и обернулся к Марте с Тимом.
«Неужели она нам не привиделась?»
«Не привиделась! Она такая же настоящая, как и ее шелковое платье! Чтобы привидение расхаживало в шелках среди бела дня, я такого в жизни не слыхивала!»
У самого спуска к Ботфилдским шахтам стояло небольшое прямоугольное строение, где взвешивали добытый уголь и известняк. Здесь же дважды в месяц по субботам выдавали плату работникам. В этот субботний вечер Стивен уныло брел по дороге, вспоминая разговор с хозяином. На душе у него было смутно. Он боялся встречи с мистером Уайли, зная, что его могут уволить. Он не представлял себе, что станет делать, если его прогонят. Он работал на этом месте с 8 лет, а теперь, даже если ему удастся устроиться помощником возчика, его недельное жалование составит не более 3 шиллингов. Этого не хватит, чтобы прокормить 3 голодных рта. Опасаясь самого худшего, он медлил заходить, пока из конторы не вышел, позвякивая в кармане монетами, последний рабочий. Между тем хозяин и его брат Томас обсуждали сложившееся положение. Мистер Уайли настаивал на том, чтобы уволить мальчика и обречь его на нищенское существование. Брат, более рассудительный, старался отговорить его.
«Послушай, если мы доведем его до отчаяния, неизвестно еще, что этот негодник вытворит. Ставлю 10 к 1, что он отправится к кому-нибудь из здешних фермеров и наплетет ему о нас не весь что. Или еще того хуже, побежи к священнику в Лонгвиль, и потом хлопот не оберешься. А вот если оставить все как есть, то никому до него дела не будет. Он парень решительный, судя по всему. Лучше оставить его в шахте, но и строить так, чтобы работа постепенно стала для него невыносимой. В один прекрасный день он не выдержит и начнет промышлять браконьерством со своим псом. Раз-другой по малолетству это сойдет с рук, но со временем все убедятся, что мальчик неисправимо порочен. И ты, братец, спокойно умоешь руки. И мальчишку на 2 лет вышлют за казенный счет с глаз долой».
«Ну что ж, так тому и быть. Если он уйдет тихо, то никто больше на его лачугу претендовать не станет. А мне не терпится поскорее взяться за дело на тех землях».
Поэтому, когда Стивен, весь бледный, не чуя под собой ног, зашел в темноватое помещение конторы, он встретил там совсем неожиданный прием. Хозяин сидел за низкой стойкой, на которой сиротливо лежали причитавшиеся Стивену 12 шиллингов. Мальчик, дрожащей рукой, собрал их в ладонь, спрашивая себя, войдет ли он сюда еще когда-нибудь. Однако лицо хозяина, как и прежде, оставалось бесстрастным, и Стивен уже повернулся к двери со вздохом облегчения, но тут резкий голос мистера Уайли окликнул его, и вздрогнувшего мальчика снова охватил ужас.
«Ну как, Ферн, ты обдумал мое предложение? Принимая во внимание то, что ты сирота, и на руках у тебя две несовершеннолетних сестры, я, пожалуй, дам тебе 15 фунтов вместо 10. Деньги я могу держать у себя на сохранении, конечно, пока ты не подрастешь. И я хотел кое-что тебе предложить, Стивен. Раз ты не хочешь расставаться с семьей, мы, пожалуй, не станем отправлять твоего дедушку в приют. Я положу ему 2 шиллинга содержания в неделю, и на эти деньги вы сможете снять славный домик и 2 комнаты в Ботфилде, откуда до твоей работы, ну, просто рукой подать. Заживете припеваючи, Стивен, поверь мне. Притом не забывай, Стивен, что это место по праву принадлежит не тебе. В сентябре владелец поместья намеревается переписывать свои земельные наделы, и я прикажу выселить вас силой. Так что лучше прими наше предложение, пока не поздно.
Простите, сэр, не гневайтесь, но я не могу нарушить своего обещания. Отец завещал мне не оставлять ферновые лощины, и, быть может, там на небесах, он очень огорчится, узнав, что я не сдержал данного ему слова. Я не могу пойти на это, сэр.
Каменоломня Ред Грейвел, где мисс Анна пообещала встретить своих учеников в воскресенье утром, представляла собой карьер, вырубленный в горном склоне. Камнем, добывавшимся здесь, мостили окрестные дороги. Каменоломня имела форму почти замкнутого кольца. Единственным выходом наружу служила вагонная колея. Рыжие камни по краям карьера поросли лещиной и молодыми дубками. По воскресеньям мальчики часто приходили сюда набрать орехов и погонять белок. Стивен и Тим пришли за полчаса до назначенного времени. Им потребовалось немало упорства и сил, чтобы перекатить под сень дуба 5 валунов. 4 из них, те, что были поменьше, расположили в ряд перед большим. Тим однажды отвозил уголь учителю и видел, что именно так сидят ученики в Лонгвильской школе. Марта с малышкой Нэн тоже подоспели вовремя, принарядившись по такому случаю в свои черные капоры и чисто выстиранные шерстяные шали. Так, усевшись в рядок на камнях, они и встретили мисс Анну. Стоит ли подробно рассказывать о том, как мисс Анна слушала чтение Стивена и обучала Тима с Мартой, и даже малышку Нэн, азам грамоты, как они вместе проговаривали строфы гимнов и, заучив, пели много раз, и безграничная радость, переполнявшая Стивена, то и дело освещала его лицо счастливой улыбкой. Тим пел задорно и громко, и часто фальшивил. Зато мягкий серебристый голосок малышки Нэн слушать было истинное удовольствие. И по просьбе мисс Анны она иногда пела одна, с чем всегда успешно справлялась. Марта тоже испытывала безмерный восторг. Его предметом были сиреневое шелковое платье мисс Анны и белая лента на ее кап. Так они провели немало чудесных воскресных рассветов. Когда ощущение новизны слегка стерлось, Марта вдруг обнаружила, что у нее полно хлопот по хозяйству и совершенно нет времени ходить на занятия, да еще так рано. Тим, как и многие его товарищи, по воскресеньям любил поваляться в постели и часто просыпал занятия. Но Стивен и малышка Нэн приходили неизменно, так же, как и их учительница. Мисс Анна не ограничивала свою заботу о детях одними воскресными уроками. По вечерам она наведывалась в их маленькую лачушку. Бывая у них, она ненавязчиво советовала Марте, как лучше распорядиться заработком Стивена. Советы эти, надо заметить, не всегда принимались так же добродушно, как давались. А еще мисс Анна читала Писание слепому старику, выбирая места попроще. Больше всего он любил слушать о пастыре, возрадовавшемся найденной овце. Дедушка сам когда-то был пастухом и поэтому хорошо понимал такую радость. Мисс Анна была очень жизнерадостного нрава, и в доме часто слышался ее веселый смех. Но временами ее лицо бледнело, и странная горестная тень омрачала его. Она по-прежнему разговаривала и пела с детьми, но голос ее звучал печально. Как-то раз, когда она здоровалась со Стивеном, ее лицо страдальчески исказилось, и она со вздохом сказала:
«Мне очень нелегко служить Господу так же искренне и беззаветно, как ты, Стивен. У нас с тобой только один помощник, и только в укрепляющем нас Христе даются нам силы».
Но Стивену не верилось, что милой, доброй мисс Анне так же трудно быть христианкой, как и ему. Работа на шахтах стала для него невыносимой. Короткая передышка после смерти отца длилась недолго и сменилась теперь кромешным адом. Вскоре стало ясно, что хозяин решил тайком свести с ним счеты. И хотя рабочие имели все основания ненавидеть хозяина, всячески их угнетавшего и уничижавшего, они все же не упускали случая выместить злобу на Стивене. Сердце его по-прежнему тосковало по зеленым пастбищам. И милее всего ему была спокойная пастушеская жизнь. Опостылевшая работа на шахте стала теперь мучительно трудной и опасной. Черный Томпсон не спускал с него глаз, раздражаясь проклятиями и осыпая его оплеухами за малейшую провинность. Явное превосходство Стивена над другими мальчиками оборачивалось против него. Он не водил с ними дружбы, потому что жил на отшибе, и связывала их только работа на шахте –